Гроза 12-го года. На эхе Москвы.
Ну что ж, мы продолжаем говорить о 12-м годе, о 1812 годе. Продолжаем с Алексеем Кузнецовым. Алексей, добрый день.
Добрый день.
И пока еще ордена раздавать боевые не за что. И пока что погибать так не очень, в общем-то. Пока не совсем есть где. Но есть у нас тлеющая или так мирно горящая Испания. Но у нас еще нет, собственно, события этого года. Главного – это русской кампании Наполеона или нашей Отечественной войны.
Но войска года. Уже двинулись.
Войска двинулись. Мы каждый день следим, и у нас уже...
Вчера маршал Даву прибыл.
Да. И уже, я бы так сказал, у нас развивается. И очень многих из наших слушателей, из пользователей интернета, разных наших сайтов, что «Эхо Москвы», что «Дилетанты», те, кто на Фейсбуке, например, это обсуждают, уже какой-то стокгольмский синдром появляется своего рода, потому что уже как-то себя отождествляют жителями того времени с людьми, уже как-то тревожно становится здесь, какие-то планы, мы не всегда не понимаем, где дипломатическая деятельность. И, кстати, о дипломатической деятельности мы сегодня и поговорим. Дипломаты работают. Пока. Кстати, они будут и во время войны работать.
Да, конечно.
Но сейчас это самое время. Тем более, что в Европе, как мы говорили уже в прошлой передаче, которая описывала вот Европу такой от Тильзита до 12-го года, в Европе есть напряжение и не собственно, скажем еще, на границе Российской империи и европейских государств, а есть напряжение, напряженные точки, по которым идет дипломатическая невероятная деятельность. Мы сегодня возьмем так регулярно основные три точки: юг, центр и север. Юг – это Турция, это Отаманская империя, это Пруссия. И это Швеция.
Ну да, и мы не будем трогать Польшу или почти не будем.
Потому что польский вопрос один из ключевых. Да. Один из ключевых. И его мы разберем подробно. Я бы даже сказал, через передачу. Потому что сразу хочу анонсировать. В следующей передаче мы будем говорить об испанской и португальской кампании Наполеона.
Пиренейская война.
И вот эта необходимость все же только своего рода на два фронта получается здесь.
Ну да, тем более, что Испания на дипломатию, вот на нашу сегодняшнюю тему, оказывала огромное влияние.
Да. Вот, недавно посмотрел уморительный комический фильм по поводу, вот мы все говорили, что есть. Это фильм Вуди Аллена 75-го года, который называется «Любовь и смерть», и представляющий собой дайджест всей русской литературы. Угу. И в наибольшей степени «Войны и мира».
Ну, это должно очень понравиться нашим 11-классникам.
Это жутко смешно. Нет, там я бы сказал, что там юмор гораздо более тонкий.
То есть гораздо для ЕГЭ не подходит?
Для ЕГЭ не подходит, потому что это гораздо более тонкие такие глубинные мотивы. Причем даже смешно, откуда люди знали, ведь к вопросу об Испании. Русский театр 19 века настолько полон заезжими гешпанцами, и в своей серьезной, и в пародийной части, что там испанская пара, и пара испанских дипломатов, которые приезжают к Наполеону, обговаривают мир с Испанией. Вот абсолютно комическая, причем русская комическая испанская пара. Так вот получается. Почувствовал Вуди Аллен. Но мы сейчас от комизма идем действительно к драмам 12-го года. Еще начнем с юга. Потому что там очень долгий, тягучий, но важный процесс.
Ну да. Собственно, о отношениях с Османской империей много говорилось в Тильзите. И Александр не скрывал своего интереса. Он как... истинный внук своей бабушки, оставался носителем вот этой идеи «Восточный вопрос», то, что называется в русской дипломатии, о присоединении проливов.
Греческий проект.
Греческий проект. Его младший брат Константин специально назван греческим именем для этого проекта.
Да не каким-либо греческим
именем. Да, императорским, конечно же. И влияние влияние вот этой идеи было настолько на Александра, судя по всему, велико, что вот я первую цитату хочу привести. Французский посол в России в 1810 году, граф Калинкур, пишет Наполеону. Такие очень интересные в контексте этой передачи слова. «Присоедините, Ваше Величество, Италию, даже Испанию, меняйте династии, создавайте королевство, требуйте содействия Черноморского флота и сухопутной армии для завоевания Египта, просите каких хотите гарантий, обменивайтесь с Австрией, чем вам будет угодно. Одним словом, хотя бы весь свет перевернулся вверх дном, но если Россия получит Константинополь и Дарданеллы, ее, по моему мнению, можно будет заставить на все смотреть спокойно». То есть вот Калинкур таким образом определил цену благожелательного нейтралитета России во всех возможных проектах Наполеона. Здесь не упомянут, по-моему, только вот совместный поход в Индию, который еще раз обсуждался в это время.
Ну, это как следствие. Да,
это что же все?
Да, отдайте-ка русским Константинополь, Босфор и Дарданеллы. Они с вами в Индию пойдут, они с вами, я не знаю, в Австралию пойдут.
Совершенно верно. Вот об этом Калинкур и пишет, да. Что это главная плата за любое участие Александра, так сказать, за его согласие, или, по крайней мере, за его благожелательный нейтралитет в любом европейском вопросе. Калинкур, как вообще показывает дальнейшие события, он был не очень, может быть, не самым проницательным из французских дипломатов этого времени. Он поддался в значительной степени обаянию личности Александра и... В общем, может быть, он и преувеличивал. Это, ну, скажем так, вот этот вот вопрос не был универсальной отмычкой к сердцу русского императора. Но то, что, наверное, это был один из, может быть, двух главных вопросов с точки зрения русской дипломатии, второй – это польский вопрос, это несомненно. И не случайно, в общем-то, русско-турецкая война ведь началась еще до Тильзита в 1806 году. Когда, казалось бы, был, ну, вот один из самых неудачных годов для того, чтобы ее начинать, Россия уже ввязалась в очередную антинаполеоновскую коалицию с Пруссией, еще предстоят очень горькие поражения, и в это время войска генерала Михельсона, первого из пяти аж командующих в этой шестилетней войне, она была феноменально неудачной с точки зрения, вот, так сказать, подбора руководящих кадров, русских я имею в виду, он уже двинул свои войска в Молдавию и Валахию. То ли это попытка такой своеобразной компенсации за аустерлицкий позор, то ли это просто отдельное направление, и вот оно развивалось независимо от того, что творилось севернее, вот, так сказать, горя оно огнем, но вот опять мы оккупируем...
Возможно, да.
Опять мы оккупируем... Ведь все эти русско-турецкие войны развиваются почти по одному сценарию. Там мелькают одни и те же названия одних и тех же крепостей. Вообще, русско-турецкие войны – это практически проклятие для учителя и для ученика, потому что вспомнить, кто в какой именно войне в очередной раз осадил Измаил, когда в очередной, так сказать, войне и как решался вопрос, переходить ли на правый берег Дуная, осада одних и тех же крепостей, все та же Силистрия, так сказать, там, да, это все чрезвычайно такое, вот, чрезвычайно упорное направление российской внешней политики, и каждый раз еще в Закавказье вспыхивают военные действия параллельно с этим театром. И вот турецкое направление, вот этот вот восточный вопрос для русской дипломатии, он в это время действительно выходит на первое место. С ним увязываются практически все остальные спорные вопросы. Вот, например, в Тильзите было взято французами на себя обязательство эвакуировать французские войска из оставшейся части Пруссии, то, что ей оставили, да, вот порядка 60% ее довоенной территории у нее все-таки оставалось, и Наполеон, тем не менее, Пруссию не эвакуировал, и французские войска там так и будут оставаться до 13 года. И, в частности, опять-таки, Турция становится предметом торга, и через Калинкура Наполеон делает Александру в том же 810 году предложение согласиться на оккупацию Пруссии Францией в обмен на, так сказать, содействие в турецком вопросе. Александр тогда возмущен, отвечает Калинкуру, никогда не было и речи о предназначении Пруссии служить вознаграждением за турецкие дела. То есть Наполеон, видимо, счел вот этот вот турецкий козырь несколько более сильным, чем он был на самом деле. Возможно, в этом виноват Калинкур, вот предыдущие цитаты. Он убедил Наполеона в том, что Александр готов вообще на все. А Александр, несмотря на это, вот в том же прусском вопросе занял достаточно упрямую позицию и, ну, что называется, не попался на этот крючок, хотя его всячески ловили. При том, что в самой Турции параллельно с самого начала, после тильзитского, так сказать, вот этого мироустройства, французская дипломатия чрезвычайно активна. Туда направлен один из, как впоследствии выяснится, один из самых ловких военных агентов Наполеона, генерал Себастьяни, который там всячески интригует, сыпет золотом направо и налево, потому что известно, что, так сказать, это совершенно непременное условие любой дипломатии в Отаманской империи. Помните, еще до Петровские времена наш посол писал, что необходимо прислать ему внеочередной воз мягкой рухляди, то есть пушнины, понеже визирь великий емец. Да? Так вот, с тех пор, видимо, ничего особенно не изменилось, и Себастьяни обладал практически неограниченными финансовыми ресурсами. Его задача, не привлекая к этому особенного внимания, настроить Турцию на продолжительную, как можно более продолжительную войну с Россией. Кроме того, в Турции англичане проводят свою линию. Одним словом, вот действительно Османская империя превращается в такой, хотя она находится географически на самой периферии Европы, да, и вдали от главных театров будущих военных действий, но тем не менее, там еще позиция Австрии тоже очень важна, потому что Австрия, совершенно Австрию не устраивает, что Турцию, возможно, будут делить без ее участия.
А как может делить Турцию без австрийского участия?
Как вообще балканский вопрос можно решать?
Которая всегда была в непосредственном соприкосновении с Отаманской империей. И вот уже сколько, там, раз-два столетия, не меньше, вот все время происходит вот эта борьба за Европу как таковую.
Ну, как Ян Собеский остановил турок, вот с тех пор австрийцы считают, что они имеют право принимать участие с правом решающего голоса в этом вопросе.
Ну да, даже это как просто увенчание австрийского участия.
Ну да. Да. Ну, и Наполеон лично разговаривает с Миттернихом, все тот же 810 год, идут очень активные переговоры по поводу брачных проектов Наполеона. И вот когда, наконец, после двух неудач в русском, так сказать, направлении, Наполеон в конце концов останавливает свой взгляд на Марии Луизе, и Миттерних является представителем австрийского двора в переговорах по этому вопросу. В частности, также Наполеон продолжает говорить, что вот, так сказать, что называется, будьте с нами, будьте верными союзниками, выполняйте вот этот вот позорный договор 809 года, и вы получите... То есть Наполеон Турцию предлагает, ну, практически всем желающим. При этом сам он постоянно подчеркивает свою небольшую заинтересованность, говорит о том, что мне не нужны турецкие провинции, да, да, даже тот же Египет мне не нужен, вот, так сказать, и эту фразу он лично, либо через своих послов, скармливает и Александру, и австрийскому императору Францу, то есть Турция действительно вот такая вот чрезвычайно важная вещь. И все это на фоне того, что военные действия русской армии происходят достаточно неудачно, удачи чередуются с неудачами, Михельсона отзывают, на его место зачем-то назначают уже престарелого, уже абсолютно практически одной ногой стоящего в могиле князя Прозоровского. Вообще у Александра какая-то в это время, после Тильзита, мания назначать елизаветинских, причем даже по елизаветинским меркам, немолодых генералов, вспомните, это анекдотическое.
Екатеринских,
конечно.
Я пришел в ужас.
Извините, моя оговорка. Вспомните эту трагикомическую ситуацию с назначением старшего Каменского в 806 году, который прибыл к театру военных действий, за неделю все запутал и, так сказать, освободил лично сам себя от командования, да? Прозоровский оказался не лучше, он был в лучшем состоянии ума, но он был настолько осторожен и настолько боялся сделать неправильное какое-то движение, что он, значит, постоянно сдерживал подчиненных ему командующих, командиров дивизий. Для того, чтобы его распинать, ему послали в заместители Багратиона, а Багратион тоже не торопится, в том числе из...
Странная эпоха какая-то.
Эпоха совершенно замечательная. Действительно, это эпоха, о которой хорошо писать исторические романы, но чрезвычайно тяжело писать исторические труды, вот я имею в виду научные исторические труды, потому что приходится принимать во внимание такое огромное количество самых различных обстоятельств, и иногда обстоятельства, которые нам могут, вот нынешним людям 21 века, показаться второстепенными, а они оказываются в ту эпоху ключевыми. Вот, например, тот же Багратион, который чрезвычайно переживает... что его, что называется, акции при дворе несколько упали, да, и он интригует и пишет своей корреспондентке, вдовствующей императрице Марии Фёдоровне. В этой самой ситуации Прозоровский боится Багратиона, потому что он понимает, что Багратион прислан фактически в качестве преемника. Прозоровский, несмотря на то, что ему тяжело, несмотря на то, что он нездоров, он, тем не менее, не хочет... освобождать вот эту вот должность, он, в конце концов, и умрет в ранге командующего, да, и Багратион, тем не менее, станет. Затем Багратион будет действовать неудачно, ему не простят, так сказать, неудачные переправы через Дунай, то есть переправа-то была удачная, но потом, так сказать, войска все-таки отвели обратно на левый берег. Назначают на место Багратиона, отзывают на его место, назначают младшего Каменского, подававшего огромные надежды, видимо, очень способного, но он там заболеет и будет отозван уже практически умирать.
А вот интересно, не было бы следующей и вот героической и такой замечательной войны 12-го, 13-го, 14-го годов с этим продвижением на Запад, с успехами. И может быть такое предположение в сознании неудачи 12-го года, первой половины войны, отступления до Москвы, они как-то вот укладывались в общую картину вот такого какого-то застоя и мельтешения, вот такой непонятности вот и русской армии, и русской жизни, вот какой-то вот странный такой. Но вернемся все-таки к дипломатии, потому что сейчас мы говорим о тягучей вот войне, но она подходит к концу, и это должно решиться.
И она тягучая, я имею в виду военные действия, не только из-за того, что там командующие сменяются с кинематографической скоростью, но и потому, что дипломаты никак не могут договориться о судьбе Турции. Это тоже, в общем, сдерживает, наверное, русских командующих, потому что, ну, зачем разбивать себе голову об какую-нибудь очередную крепость, а завтра может быть заключен мир, и все придется отдавать.
А мир не заключается.
А мир не заключается, хотя несколько раз казалось, что вот-вот-вот-вот будет достигнута какая-то договоренность по османским делам, но вот эти другие узлы противоречий, в конце концов, будут перевешивать, и договоренности не будет вплоть до конца мая 2012 года, когда Кутузов, наконец, вопреки всему, заключит вот этот Бухарестский мирный договор.
Но Кутузов удивительный дипломат, это ждущий дипломат, не располагающий, конечно, такими неограниченными средствами, но это дипломат, который все изучает, сидит себе спокойненько, знает ситуацию.
Причем демонстративно, спокойненько, да, возит с собой малолетнюю любовницу, Валашку, причем не скрывает этого, тем самым, в том числе, вызывает у противника ощущение вот такое действительно нежелание не предпринимать никаких активных
но
действий.
Но при этом он и бездействием, и действиями своими разнообразными, и коррупцией своей, он разлагает Константинопольский двор.
Безусловно. И когда он, вот, собственно, Кутузов, вот в этот короткий последний период русско-турецкой войны, это такая маленькая миниатюра того, что потом повторится в 12-м году. Да? Он тоже прибудет в момент, ну, такой достаточно переломный к армии. Он будет сначала изображать такую сонную несклонность к действиям, но зато потом осенью 11-го года пойдет одна победа за победой, знаменитая Рущукская победа. Зато потом он отпустит армию, то, что останется от турецкой армии, даст ей возможность без капитуляции уйти, отступить. Не случайно через год его критики, первые критики начнут обвинять в том, что он строит золотой мост французской армии уже из России, что он дает Наполеону уйти.
Да.
То есть тут вот очень много таких пересечений.
А это один из редчайших людей, который видит
Ну, наверное, мы не склонны, как Лев Николаевич Толстой, много здесь видеть другого, и там ощущение его и духа, и всего. А может, оно и есть. Но он ощущает какой-то совершенно другой смысл в происходящем.
Но это мы сейчас можем уклониться в толстовское видение Кутузова, которое мне совершенно не близко.
Нет, не будем уклоняться. Он прекрасно знает. Он и чистолюбив.
Он
и корыстолюбив.
И корыстолюбив.
И сластолюбив.
И сластолюбив.
И чревоугодлив.
Но вот я не помню сейчас, не могу вспомнить, кто произнес эту фразу, когда, в частности, Кутузова обвиняли, как мы сейчас сказали, в аморальности, вот в этой его, так сказать, валашской девице. Кто-то сказал, да и бог бы с ним, что он возит эту валашку. Румянцев возил их по четыре. Угу. То есть Михаил Ларионович умел, когда нужно. Вот он как медведь. Медведь производит впечатление такого добродушного, неуклюжего,
да,
неторопливого,
увольня, да,
увольня. А когда надо, это один из самых стремительных и самых опасных,
да,
хищников, и Кутузов,
да,
это блестяще продемонстрирует.
От него можно убежать.
Совершенно верно.
Если он отпустит тебя, то только сам. Что и продемонстрирует Кутузов. Но мы сейчас прервемся, потом завершим турецкие дела и перейдем к делам шведским и прусским, не менее важным дипломатическим аспектам 1812 года. Не забывайте, что можно писать свои соображения и вопросы.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Продолжаем, еще только отдаленный гром, и по разным направлениям, и решаются вопросы, как они решаются всегда, и даже и во время войны, дипломатическим путем. Сейчас, собственно, дипломатические узлы. Ну что ж, придем к некоторой развязке дипломатического узла с Турцией. Вот о Кутузове, я думаю, что и о личности Кутузова он у нас будет появляться много-много раз, десятки раз, я думаю. А вот отдельную передачу надо будет сделать о Кутузове как таковом. Что там так, что там не так в образе Кутузова. Но, во всяком случае, мы приходим к некой дипломатической развязке. Ближе к весне, но приходим.
Да, это Бухарестский договор 28 мая 1812 года, который, вопреки желанию Наполеона, причем твердо высказанному, Наполеон совершенно определенно инструктировал своих людей в Османской империи тянуть и не допускать заключения Османской империи мирного договора с Россией. Уже надежды на то, что Турция как союзник примет участие в войне против России, видимо, не было. Но, по крайней мере, на Дунае находилась 57-тысячная дунайская армия. И Наполеон, конечно, был заинтересован в том, чтобы она там, на Дунае, оставалась. Потому что когда Кутузов сумеет заручиться обязательствами, ведь это, собственно, основная часть вот этого Бухарестского договора, там, ну, были и территориальные приобретения, граница передвигалась в придунайских княжествах, передвигалась с Днестра на Прут, но самым главным было, конечно, обязательство Турции не принимать участие в войне против России. И это позволило практически сразу же вот эту вот дунайскую армию начать перебрасывать сначала на Украину, на соединение с Третьей армией Тармасова, а затем она примет участие достаточно важное в заключительных боях на Березине, собственно, это чуть ли не единственная часть, которая действительно попытается Наполеона задержать.
Да.
Вот. И вот этот вот Бухарестский договор, он, безусловно, крупнейшая победа русской дипломатии, крупнейшая победа лично Кутузова, потому что он из очень многочисленных рядов союзников Франции выбил такого союзника, который мог оказаться для России чуть ли не самым неприятным.
Ну, конечно. А может быть, даже и роковым.
Да. Конечно,
может
вполне.
Быть, да. Так что здесь Наполеон не хочет разыгрывать и русскую карту турецкую. А турецкую хочет уже разыграть, но здесь не получается.
Разыгрывает ее неудачно, да.
Да, разыгрывает неудачно. Ну вот здесь мы зафиксировали точно так же, как в конце мая 1812 года фиксируется положение, что выгодно для России. Бросок на север. Как пишет Дмитрий у нас здесь через Твиттер, ловкая рокировочка и маршал Бернадот на шведском престоле.
Да, это, конечно, совершенно головокружительные изменения ситуации, но Но дело в том, что в это время на шведском престоле находится уже психически больной, и очевидно, что невосстановимо больной король. И шведский Риксдаг, парламент, занят приисканием ему преемника. Становится очевидно, что это будет смена династии, поскольку король бездетен. И взоры шведов обращаются на маршала Бернадотта. Видимо, главное, ну, по крайней мере, в литературе, как главная причина, называется то, что таким образом они стремятся все-таки заручиться благожелательным отношением Наполеона к Швеции. А поводом является то, что в распоряжении маршала Бернадотта оказалось некоторое количество шведских пленных. Он очень милостиво
с ними обращался. Это мы всегда повторяем.
Да, и в сердцах шведского народа вот вызвал к себе такую вот большую симпатию. В результате ведутся переговоры. Сам Бернадотт выпрашивает буквально у Наполеона его согласие, да, потому что требуется его согласие. Ну и в результате начинается процедура такого постепенного инкорпорирования Бернадотта в шведский королевский дом. Он сначала становится приемным сыном. Бернадотт уже прилично за 40 в этот момент, но тем не менее он становится...
Но это формальность, которая совершенно необходима.
Он становится приемным сыном вот этого вот блаженного короля. Он принимает протестантизм, это одно из условий этого мероприятия. Ну и становится в конечном итоге наследником шведского престола и фактически регентом вот при короле, который протянет, тем не менее, еще несколько лет, до 18-го, по-моему, года.
Потом станет Карл XIV Юхан.
Да, Карл XIV Юхан, и тут нельзя не рассказать, уж это действительно такая совершенно сериальная ситуация, но от сериальности добавляет еще то, что Бернадотт был женат на бывшей невесте Наполеона, на Дезире Клари. И когда Наполеон с ней незадолго до свадьбы, свадьба уже была согласована, расстался для того, чтобы жениться на Жозефине Багарне, то Дезире Клари потеряла шанс в будущем стать французской императрицей, но таки стала королевой Швеции.
Да, да.
Хотя она Швецию не любила, там практически не бывало, и с мужем у нее были очень сложные взаимоотношения.
Да, но тем не менее образовалась крепкая, здоровая, существующая до сих пор,
да,
с большими перспективами.
Да. Династия Бернадотов до сих пор на шведском престоле.
Да, да, да. И будет, потому что...
Ну, будем надеяться.
Да нет, там много детей, там принцесса Виктория, изменение конституции, там тебе надо искать мальчика теперь, чтобы он был старшим.
Ну,
надо,
да.
Да, пропускать вперед этих мальчиков.
И при этом Бернадотт, который, ну, Наполеон, в общем, к нему уже относился достаточно прохладно, тому причиной, видимо, неудачные действия Бернадотта в несколько ситуациях он именно как военачальник действовал неудачно. Особенно знаменито то, что он не пришел на помощь в 806 году Даву под Ауэрштеттом. Да, и Наполеон в ироничной форме ему выговаривал, говоря, что главным неудачником этого дня является маршал Бернадотт, который не успел разделить славу победителя с своим товарищем, имея в виду Даву. Вот. Но интересно, что Бернадотт начинает двойную игру еще до того, как формально становится шведским кронпринцем. Например, за месяц до того, как он будет, собственно, усыновлен шведским королем, он говорит, в Париже еще дело происходит, он говорит Чернышову, русскому, фактически русскому военному агенту в Париже в это время, цитирую: «Я буду говорить с вами не как французский генерал, а как друг России, ваш друг. Ваше правительство должно всеми возможными способами постараться воспользоваться этими обстоятельствами, чтобы поставить на шведский трон того, на кого оно может рассчитывать». Это он о себе в третьем лице, да? «Эта политика тем более важна и необходима, что Россия, предполагая, что ей придется вести войну либо против Франции, либо против Австрии, будучи уверенной в Швеции, не опасаясь диверсии с ее стороны в пользу державы, с которой придется воевать, извлечет неисчислимые выгоды тем, что сможет сосредоточить свои силы в одном месте». Подлец как в воду глядел.
И извлекла.
И извлекла. Да. И именно так и получится. Хотя я очень далек от того, чтобы считать, что еще в августе 2010 года Бернадотт уже принял вот то решение, которое реализуется. Но факт остается фактом. В конечном итоге Швеция отпадет и станет чуть ли не единственным союзником, хотя и союзником неактивным, там скорее речь идет о благожелательном нейтралитете, но, в общем, Россия обеспечит себе этот северный фланг.
Интересно, что Швеция именно тогда становится Швецией, очень во многом становится Швецией в современном понимании этого слова, в положении в Европе. Что Швеция, ну, хотя и Бернадотт там еще и повоюет у нас.
Да, конечно, году, конечно, в 13-м году.
Да, он повоюет, но Швеция становится, получив еще маневрируя, но теперь исключительно на Скандинавском полуострове, там, получая Норвегию.
Он, кстати, будет выпрашивать у Наполеона Норвегию в обмен на участие уже в качестве, так сказать, шведского монарха в его наполеоновской кампании в Европе. Но, имея в виду против России, разумеется, Бернадотт тоже не прост. Он предлагал вариант своего участия в русском походе, но за это просил Норвегию, а Наполеон ему ответил грубо и неделикатно. Угу. Это была первая ошибка Наполеона в отношениях с Бернадоттом, а вторая, трагическая, это январь 12 года, когда французские войска оккупируют шведскую Померанию.
Ну да, да. Но здесь нам напоминают, что он потерял Финляндию. Ну, потерял Финляндию.
Финляндию потерял не он. Финляндию потеряли до него, поэтому это как бы не его, да, так сказать, поражение.
Ну и ничего, в общем-то, страшного. И когда через 100 лет другие Бернадотты потеряют Норвегию, Швеция плакать об этом не будет, потому что Швеция перешла, ну, еще и до Бернадотта, но окончательно, конечно, с династией Бернадоттов, Швеция перешла на свои шведские современные рельсы. Компактного, неагрессивного, нейтрального...
Вечно нейтрального, да, государства.
Нейтрального государства. Швеция переходит вот на эти шведской стали рельсы.
Я не помню, кто-то из шведских историков, из современных шведских историков сказал, что шведы должны быть очень благодарны Петру Первому за то, что тот излечил их от имперских амбиций.
Это замечательно сказал при открытии выставки «Полтава Божьей милостью» в 90-х годах с книгой Англунда связанной. Mm-hmm. Это сказал посол Швеции здесь. Спасибо вам.
Может быть,
спасибо вам, что вы не дали нам стать империей. Но это ходячая.
Да, видимо, это действительно такой мейнстрим.
Ходячая идея. И это Швеция, которая из своей неимперскости извлекла все возможные выгоды. А Россия в то время начинает извлекать выгоду уже из вот два извечных соперника. Уже 100 с лишним лет. Швеция на севере, Турция на юге.
И оба фланги обеспечены к началу.
И фланги чудесным образом становятся прочно укрепленными.
И вы знаете, вот именно в шведском варианте особенно видны, что российское государство смогло укрепить эти фланги во многом благодаря просчетам Наполеона. Вот в турецком вопросе это может быть не так очевидно, а в случае со Швецией, конечно, его уверенность, то, что он, так сказать, женил Швецию на Бернадотте, поэтому он может не очень обращать внимание на шведские интересы. Вот в этом он просчитался. Бернадотт мгновенно стал именно шведским королем и стал защищать интересы своей новой страны. Вот этого Наполеон, видимо, от него не ожидал. Потому что вот это вот вторжение в шведскую Померанию, оно абсолютно ненужное было. Можно было, господи, Померании-то той, да? Можно было ее обойти. Ну да, удобнее было войска через нее. Ну, можно было. Это не тот случай, когда вот из-за этого надо было бы упираться. Наполеону даже в голову не могло прийти, что это может окончательно Бернадотта повлиять на его выбор, с кем оказаться в этой войне. Действительно, Наполеон, видимо, сделал огромную ошибку вот сейчас задним числом, понимая, что в 807 году ему показалось, что он может все дипломатические, так сказать, вожжи намотать на свою руку. И когда уходит Толеран, в 807 году, а на его место приходят сначала Шампани, потом Море. Хорошие исполнители, но не более, это, конечно, отражает стремление Наполеона лично решать все дипломатические вопросы. А дипломатом он был даже приблизительно не настолько незаурядным, как военным.
А еще, может быть, такое тоже предположение, что Наполеон думает, что он очень быстро научится в староевропейской династической, вот такой семейной, многосемейной политике со своей семьей и сам во главе с самим собой, он может быстро научиться быть как рыба в воде, как со своей новой армией он может завоевывать все, что,
вот ему,
все,
видимо,
что, все, что угодно.
Ему, видимо, кажется, что дипломатия более простое дело, чем война, и что раз уж в войне-то он, так сказать, безусловно, номер один, то, что и в дипломатии он быстро им станет. А дипломатия оказывается на одном поле и в одно время с Меттернихом и Толераном, который в конечном итоге станет противником Наполеона с 1808 года, он станет просто агентом русского правительства Толерана. Вот. Но, безусловно, не потому, что Толеран был жаден до денег, он был жаден до денег, безусловно, но он никогда не кидался на деньги, если это шло вразрез с какими-то его, как это не смешно, говорят Толеране, но, тем не менее, у него были свои принципы. И принципы его, видимо, заключались в том, вот Евгений Викторович Тарли об этом, кстати говоря, в монографии о Толеране очень хорошо пишет, что волшебным образом все, что делал Толеран, в конечном итоге оказывалось к благу Франции. То есть Толерану, видимо, уже в 1808 году уже видно, к чему приведет вот это вот неумеренное стремление Наполеона кроить карту Европы.
Опять же, гипотеза, Алексей, гипотеза. Толеран в государственном смысле был гораздо больше стратег, чем Наполеон.
Да.
И возникает вопрос естественный. Был ли в государственном смысле Наполеон полководец, был ли он стратегом?
Вот
кто-то, в особенности в европейском масштабе,
из наших слушателей прислал нам вопрос к передаче. Я сейчас не могу его точно процитировать, но смысл был в том, что вот каково соотношение военного и дипломатического компонента. Вот у Наполеона дипломатия – служанка войны. Она просто обслуживает интересы, а все решает по-прежнему, правда, на стороне больших батальонов.
А тогда, может быть, можно прийти к такому достаточно резкому выводу, который надо нюансировать, но резкий вывод, что Наполеон не был государственным стратегом,
внешнеполитическим. По крайней мере. Потому что, конечно, с точки зрения государственного строительства его заслуги и законодательства его заслуги перед Францией очень велики, правда, в несколько более раннее все-таки время, да?
Скорее,
804 год.
И думается, что это здесь при том, что все-таки становится достаточно ясным, что это продолжение мысли вот того периода французской революции, который и в империи, это новые гражданские и республиканские институты в рамках империи, и это будет продолжаться республиканский институт в рамках реставрированной королевской Франции, бурбонской или прямой, или орлеанистской Франции, Второй империи. Все укрепляются, укрепляются более. Вот такие по Монтескье республиканские институты, которые могут совершенно спокойно существовать и с монархией любой. И такая полумонархическая современная вот галлийская вот структура с очень серьезной и исполнительной властью, и могучими институтами. Наверное, Наполеон здесь был частью вот строительства новой Франции.
Ну вот как при Бернадотте Швеция нащупала свой путь, так, наверное, вот во всех этих наполеоновских и постнаполеоновских событиях Франция постепенно, правда, с гораздо большей кровью, чем Швеция, но нащупала свой путь и свое нынешнее лицо.
Но у нее роль другая была еще тогда, была другая роль в Европе.
Безусловно,
Франции,
конечно.
И роль эта установленная тоже задолго до Наполеона, роль, установленная Ришелье и Людовиком XIV в Новой Европе.
Ну да, ну безусловно, Ришелье, конечно.
Да. Это, ну, мы сейчас отклонились для того, чтобы попытаться понять, во всяком случае, поставить вопрос о Наполеоне как вот мировом именно государственном мыслителе. И здесь получается не очень выгодно для Наполеона.
Не очень выгодно. Не очень выгодно. И можно привести еще один, это уже ближе, наверное, к русским и прусским отношениям, еще один шаг, который в конечном...
Самое время, к Пруссии.
Да. Который обернулся против него, это несчастное Альденбургское герцогство, которое было, его суверенитет был гарантирован, так сказать, договоренностями, достигнутыми в Тильзите, правда, не письменной частью, а устной, затем подтвержден во время Эрфуртского свидания императоров, а затем в 810 году Наполеон оккупирует Альденбургское герцогство под тем предлогом, ну, это может быть не совсем предлог, он, может быть, действительно так думал. Дело в том, что во время войны с Австрией в 809 году Альденбург не принял в ней участие на стороне Наполеона. А как государство, входившее в Рейнский союз, образованный в 806 году Наполеоном на, так сказать, обломках Священной Римской империи и германской нации, обязан был это сделать. Вот под этим предлогом Альденбургское герцогство оккупируется. Это очень чувствительно для русско-французских отношений, потому что это затрагивает династические связи. Сестра и несостоявшаяся невеста Наполеона, сестра Александра I Екатерина Павловна, уже была выдана замуж за герцога Альденбургского. И таким образом Наполеон, может быть, желает, может быть, он желает щелкнуть Александра по носу, наверное,
да, между прочим,
указать свое место. Вот это оказалось тоже неудачным. То ли неудачно выбранным способом щелкнуть по носу, то ли вообще не надо было щелкать по носу. Я склоняюсь к тому, что, понимаете, Александр метался после Тильзита, и метался в очень, сказать, с очень большой амплитудой, и в какие-то моменты, хотя у нас и принято писать, что сразу после Тильзита Александр уже было понятно, и там есть цитаты в поддержку этой точки зрения, было понятно, что это мир ненадолго. Но его можно было продлить. А вот Наполеон своей несколько такой вот избыточной напористостью, вот как он привык все, что на поле сражений решать, да, напором, так и в дипломатии. Вот, пожалуйста, так сказать, просто к вопросу о напоре. Наполеон Куракину, русскому послу в 1811 году в Париже, в ответ на очередное представление. Что значит этот язык? «Россия хочет войны». Почему эти постоянные жалобы? Зачем эти несправедливые подозрения? Россия готовится к отпадению. Я начну с ней войну, лишь только она заключит мир с Англией. Не Россия ли воспользовалась всеми плодами Союза? Не стала ли Финляндия русской провинцией? Без Союза остались бы в руках России Молдавия и Валахия? Какую пользу мне принес Союз? И так далее. То есть вот это вот напор. Дипломатия начала 19-го.
В чем-то прав здесь.
Он во многом прав, безусловно. Другое дело, что когда он говорит, какую пользу мне принес этот союз, имея в виду, что никакой, это тоже неправда, да? Как минимум Австрию он ему принес этот союз. Вот. Так что... Ну и опять же он недооценил упорство, принципиальное упорство Александра в прусском вопросе, потому что, видимо, с точки зрения Наполеона никакого практического смысла России защищать интересы остатков Пруссии не было, а Александр защищает эти интересы, защищает достаточно последовательно. Ну и все вот в результате упирается в то, что те причины войны, которые Наполеон действительно будет выдвигать в начале 12-го года, вот через того же полковника Чернышева, он передает Александру следующее. Три условия, да? Если со своей стороны вы не хотите войны и желаете ее избежать, то еще можно согласиться на следующих условиях. Первое. В точности исполнять Тильзитские договоры все меры, принятые до сих пор против англичан. Ну, это континентальная блокада, мы много об этом говорили в прошлый раз. Второе. Заключить торговый договор или конвенцию, которая, сохраняя сущность вашего тарифа, устранила бы все, что в нем есть оскорбительного для Франции. Это новогодний знаменитый тариф 10-го года, 31 декабря 10-го года, который для Франции был невыгодным. И насчет Альденбурга подписать соглашение, которое уничтожило бы вредное влияние вашего протеста и было бы такого содержания, что вы или ничего не требуете, или хотите определенного вознаграждения, за исключением, однако, Данцига или какой-либо части Варшавского герцогства. Александр просил именно часть Варшавского герцогства в качестве компенсации за Альденбург. И вот, вот эта вот такая вот напористость окончательно убедила Александра в том, что война неизбежна. Вот мне кажется, что именно этот февральское послание Наполеона февраля 12 года, это вот та самая точка невозврата. Вот после этого, собственно...
Ну, может быть, да.
После этого уже сосредоточение русских войск на западных границах, которое до этого шло, но так достаточно постепенно, теперь становится стремительным. Потому что Наполеон пишет, положительно уверяю вас, что в настоящем году я не начну войны, и, видимо, для Александра это окончательный знак, что война начнется в этом году.
Угу.
Вот, вот таковы очень печальные результаты дипломатической деятельности Наполеона перед войной 12-го года. Практически все, что мог, он проиграл. Даже его союзники Пруссия и Австрия таким образом принуждены им к союзу, что прусский король немедленно об этом секретном союзе лично сообщает Александру I и просит принять при этом уверение в совершенном почтении. Цитирую, «Жалейте обо мне, но не обвиняйте меня. Если война вспыхнет, то мы будем вредить друг другу только в крайних случаях. храним всегда в памяти, что мы друзья и что придет время опять быть союзником. Ну, что касается Австрии, она попыталась скрыть, но благодаря Толерану этот текст попал в руки Александра, и Александр лично выговаривал австрийскому послу Сен-Жульену, и тут же оговаривает условия: если вы хотите со мной воевать, я двину против вас 6 дивизий, не считая Дунайской армии, а если ваш император намерен разыгрывать комедию, ограничимся формальной посылкой против меня 30 тысяч солдат. То есть Александр, вот как боксер, иногда нанося небольшие, на первый взгляд, удары по рукам противника, его парализует. Вот так эти два союза были парализованы, ведь ни австрийские, ни прусские корпуса активного участия не приняли.
А здесь получается, может быть, в чем еще дипломатический недорасчет Наполеона, исходя из того, что он считает, что если союз это означает... Он означает, что переходит под командование. И все равно, как бы то ни было, есть и дисциплина, есть и такое вот подавление воли, и инициатива может проявляться только в нужном направлении для хода всего общеевропейского сражения. Ничего подобного, это недооценка существования собственной воли даже у вполне покоренных государств, старых династических связей, стратегии и обратной, которые уходят в историю, и стратегии, уходящие в будущее. То есть вот здесь вот он попал в старую Европу, которой уже Россия в гораздо большей степени принадлежит, чем новая Франция.
Он действовал так, как будто он во второй половине XIX века. Вот там Бисмарк гораздо более успешно будет осуществлять, и то не всегда.
Но это другая ситуация. Наполеон спешит. Это ему в войне это очень часто ему приносило победу, но здесь победы не приносит. Насколько это было понятно, и другие аспекты 1812 года мы разберем в наших еженедельных передачах.
Всего доброго.